10.20.19. Во время сезона дождей облака скрывают луну, не давая ей выглянуть наружу. Хотя сами они освещены лунным светом. Так и живое существо, пребывающее в материальном мире, окутано оболочкой ложного эго, которое само при этом освещено сознанием чистой души. Это мы все отчитали с длинным комментарием. Что сознание души покрыто, поэтому естественно поведение, которое любого живого существа здесь в материальном мире. Когда сознание покрыто, когда ты не знаешь, кто ты на самом деле, будешь вести себя соответствующим образом. Как родился бабабом, то будешь бабабом 1000 лет, пока помрешь. И трудно преодолеть эту природу, потому что она давихия шагуна моей, мама моя дуратья. Это его природа, это природа Господа, его энергия. Внешняя энергия, которой, в принципе, живое существо способно управлять в лишь незначительной степени, и в такой, в которой позволит и сделать это Господь. Кто-то управляет больше, кто-то меньше. Господь Брахма управляет материальной энергией побольше, чем все остальные. Он творит здесь, в материальном мире. Но как он это получил? Он получил это от Господа. И когда Хираньякашипу задает тот же вопрос прохладе, там, откуда такие у тебя способности сопротивляться моим мистическим силам, там, и вообще всем нападкам на тебя. Кимбала, откуда сила? Прохлада Махарадж говорит, от того же, от кого ты получил силу. Все в этом мире получают силу от Господа. Как и жить, действовать, так и преодолевать влияние этой материальной природы. То есть вывод для нас какой? Но если мы хотим, чтобы сознание наше более сияло, нормально, сияние души проходило хотя бы побольше через эти толстые оболочки нашего ложного эго и дурных черт характера и вообще всей этой грубой оболочки даже, тогда надо предаться. Да, вихеши гунамай, мама дуратья. Как дальше? Учили наизусть. Моя мы там тарантите, тарантите. Он убирает. Кто тарантите? Он говорит, что я уберу. Текст 20. Павлины, приветствуя облака, издавали радостные возгласы, как люди, утомленные семейной жизнью, радуются появлению в их доме чистых преданных, непогрешимого Верховного Господа. Вот если был стих, что брахмачарья – это аскеза, это вставание рано утром, принимание омовения в пруду, а не укутывание, то, наверное, грехаски бы. Чай! От бутераса была бы грехас, да? А тут брахмачарья говорит, да, как души, люди, утомленные семейной жизнью, радуются появлению в их доме чистых преданных, непогрешимого Верховного Господа, чуты, да? Непогрешимый. Это значит, что они радуются? Несут сюда, значит, это как... А у вас что-то еще есть? Да? Комментарий. После засушливого лета павлины приходят в восторг при виде грохочущих туч и начинают танцевать от счастья. Шрила Прабхупада пишет. Мы видели это своими глазами. Многие наши ученики до того, как присоединились к обществу сознания Кришны, были угрюмы и замкнуты. Но теперь, после встречи с преданными, они танцуют, как ликующие павлины. Такой комментарий. Сейчас просто хочу... Да, тут не утомлен, тут даже тапта опечаленные грехешу в домах. То есть они опечаленные очень, те, кто живут в домах. Потому что надо постоянно... Это аскеза, большая аскеза. Намного больше, чем брахмачарья. Жить семейной жизнью. Поэтому некоторые могут прятаться в брахмачарьяшами сейчас в Кали-Югу, потому что нечестные. А честно, это значит или выбрать один или другой путь, или стать нормальным брахмачари, серьезным брахмачари. Трудиться во благо других, забыв о себе. Или же стать семейным человеком. И утомиться, опечалиться. Тапта джива нам. Моя душа горит. Там даже вот эта тапта... Как народ им даст такую, да? Тапта джива нам. Или, и Шримад Бхагаватам говорит, тапта дживанам, что это горит моя душа, тапта канчин, расплавленное золото. много раз. Тут перевод опечаленный. Но оно больше подходит. Ну и также вот, что горит, раскаленный или расплавившийся тапта. То есть это тоже от семейной жизни начинаешь плавиться. То есть это аскеза, аскеза, еще раз аскеза. Потом, ну и для хорошего преданного, который среднего уровня где-то. Тот, кто превзошел уже привязанность к материальному счастью, для того это перестает быть аскезой. А кто привязан и кому надо воздерживаться, то очень большое соприкосновение идет с объектами наслаждения. Много что можно бы взять, и надо сдерживаться. Брахмачари как? Сам себе, ну, то есть там прописано, нельзя, а все, и оно как бы легче. Поэтому, говорится, когда ты принимаешь обеты, тебе легче. Природа тебе помогает, Господь помогает, все помогают, то есть тебе сдерживать эти обеты. Но когда у тебя этих обетов нет, и надо сдерживаться, это намного хуже, тяжелее проходит. Поэтому они опечалены. И потом, если они пытаются наслаждаться все-таки, то они становятся опечаленными еще больше, потому что ни к чему это не приводит. Там счастья нет. Прабхупада раз за разом пишет. Счастья тут нет. Это иллюзия счастья. Счастье третьего сорта. Поэтому они хорошие преданные, они радуются, когда к ним пришли возвышенные преданные, отчуты непогрешимого. Вот. Тут не сказано, что пришли туда брахмачари, поэтому возгласы брахмачари тоже были напрасными, потому что мы на самом деле не годимся под это определение тут, которое написано, что это... Ну, или, я не знаю, в санскрите тут, по-моему, нету. Да, в санскрите просто идет джана, отчута джана, преданных безгрешной личности Бога. Но в переводе идет появление в доме чистых преданных непогрешимого Верховного Господа. Насчет чистых мы никак не годимся. Но если джана, отчута джана считать всех преданных Господа, то, естественно, да любые преданные обрадуются, живя дома, что к ним пришли какие-то преданные в гости. Потому что что за этим последует? Киртан, катха, прасад. Киртан, катха, прасад. Киртан, катха, прасад. То есть, ну как, это очень удивительно. Супер, оторваться от всех семейных дел, погрузиться. Я видел, что многие прогрессируют, те, кто принимают у себя дома гостей преданных. Те, кто принимают проповедников, разъезжающих саньяси, там и ванапрас, или брахмачари, или грехас проповедников. Те, кто принимают у себя дома, они прогрессируют очень сильно. Потому что это саду-санга, возможность общаться с возвышенными. Ты им служишь, ты раз ты принял, ты служишь им. Естественно, на тебя эта милость Господа и этих преданных просто валится. За счет этого идет быстрый прогресс. И так как все знают об этом, поэтому они очень счастливы принять у себя. О, кто еще за это? Я помню по себе, что когда все время держался, так вот, вцепился в президент храм, что как только кто-то едет, все, там не такая большая возможность была принять в храме саньяси, и комната еще там одна была за, ну, рядом с храмом. Но все равно так часто проезжали через Хельсинки саньяси разные, что иногда их было два, вот, даже часто было два, и тогда одного как бы все время ко мне там раз, там, и такая возможность, ну, пообщаться, послужить. Встретить в аэропорту, отвезти куда-то. То есть, ну, помню, Прабхавишна с вами тоже. Там не знаю, что получилось, что храм не смог ничего не встретить, не обеспечено. Полностью взял с аэропорта. Мы с ним поехали. Ему надо было в Таллин. Мы поехали до порта, взял билет. Вдвоем с ним прокатились до Таллина. Он там дал лекцию. Половину лекции на русском языке пытался давать. Там интересно, так бы попробовал. Дал, ну, небольшие даршины, потом обратно вечером на билет, опять на паром в Таллин, там поспали у меня дома, и потом опять в аэропорт улетел. То есть такая вообще, я так потряс. Ну просто с утра до вечера человек служит, и просто одни переезды, лекции. То есть не то, что вот где-то лег, поспал, там отдохнул, просто без конца. Еще обратно ехали, я помню, он сидит рядом и такой, достал какой-то прибор электронный, раз там себе на ахилл что-то там начал делать, я говорю, что такое? Он говорит, да, болит, вот ходить трудно. И, а при этом, ну, как бы он же никому не говорит. Не то, что там идите мне сюда делать массаж, там еще. Или там, ну, как-то вот не могу ездить, не могу ходить, там трудно. А тут просто, ну, как вот потеплее, так я ему стал там, ну, как, Махараш, no problem, дайте мне стопы. Немножко так, как милость, он просто раскрылся, да, как, ну, ездить тяжело. Потом я еще узнал, что он даже вот, ну, ради проповеди, ради того, чтобы все успевать делать, ради других живых существ, он отдал свои шилы, ну, вот, которым поклонялся, просто без всего ездил. Потом второй раз, когда он приехал, в кармической одежде приехал. Ну, то есть перелеты все эти раз. И мы встречали его в аэропорту, встретили, везли в храм. На полпути в храм он говорит, остановите на бензоколонке. На бензоколонке вышел, что-то зашел за дом. И там прямо на ходу, прямо вообще Доти обернул, все, штаны снял, все, переоделся, тилку нанес, все, готовый такой раз. В храм приехали уже, его встречают и сразу на Радхаятру повезли. Ну, то есть вообще невероятно. Просто сходу вот так, чу-чу, такая жизнь. И поэтому, естественно, когда это видишь, такое уважение и счастье от того, что примешь такого гостя. И вот эта вся печаль материального существования, тапта, все проходит сразу. Потому что видишь, как предаются, видишь, как служит. Не то, что ты принимаешь кого-то и думаешь, ну, у него только язык подвешен, он говорит. А видишь реально качество человека и как он служит. Потому что разговаривать-то многие могут. Это... Поэтому саду санга, она настолько необходима. Вот именно встретить этих ачюта. Мы с вами, кстати, все называемся, знаете, ачюта готра, да? Мы из семьи ачюты непогрешимого. То есть, если в Индии спросят кто-то, откуда вы, кто вы родом, то надо называть ачюта готра. Знаете, да, об этом? Нет? Запомните. То есть не Кришна Готра, не еще что-то там такое выдумывать. Она прямо так вот, преданные так вот. Шрила Прабхупада объяснял это, что Ачюта Готра.
Сейчас ты говоришь from Europe?
Нет, не from Europe. Мы Ачюта Готра. Иногда преданные говорят, ну, когда на вопрос, откуда ты индус, спрашивают, там, о, мы с Галоки. А, ну да, конечно. Расскажи. С Галоки. Ну, балуешься иногда, конечно. Но вообще вот такой официальный ответ, он на Ачюта Готра.
Еще одно из значений слова тапта — это горячая вода.
Горячая вода?
Да. Там многие как раз значения. Это одно из значений. И там они говорят, что просто когда кто-то к ним приходит, к Вайшнавам, грехастам, и они имеют возможность принять их, или они слышат, как те воспевают там баджаны вайшнавские, то они в ликовании тоже начинают подобно павлинам петь и танцевать. Потому что они тоже вайшнавы, тут про них говорится, что это вайшнавы, которые так или иначе оказались в положении грехастх, и поэтому иногда испытывают какие-то трудности из-за того, что это материальная жизнь. Ну и они не могут просто, ну как, беззаботно служить Господу, потому что у них есть другие обязанности. Грехастх — это значит, что тот, кто должен поддерживать свою семью, тот, кто должен зарабатывать деньги для этого. То есть он не может просто забыть об этом, просто пренебречь. Ну, то есть были исключения наподобие Шривасата Кура, который говорил, что вот, объясняя Господу Читания, как он поддерживает свою семью, что я хлопаю раз в ладоши, хлопаю два, хлопаю три, если не приходит ко мне все, что мне необходимо для поддержания всего, ну, хозяйства домашнего, то я иду топиться в Гангу. И так как, похоже, Господь не хочет, чтобы я утопился в Ганге, потому что я все-таки ему служу, то оно все как-то само проявляется. Но это исключение. Правило как таковое, что все равно что-то делают, и это связано с беспокойствами. Потому что любая деятельность, тоже в Гите Кришна объясняет, она неизбежно покрыта какими-то недостатками. Любая дхарма, она содержит в себе элемент, ну, того, что нам будет неприятно. Похоже, кроме санатной дхармы, кроме изначальной природы души, дармы вайшнавов. Там в предыдущем стихе я посмотрел про Луну, действительно, Прабхупада пишет замечательное вообще, он говорит, пример. У ачарьев там чуть-чуть вообще, Прабхупада такой комментарий дает. Там интересно, там момент, где он писал про это то же самое, изначальное сознание, что вот когда душа ликует, а он говорит, что это может казаться, что ложное эго тоже часто бывает энтузиастичным, исполненным надежд и вроде как вполне сознающим все, что происходит вокруг. Но он говорит, это лишь иллюзия. И оно действительно так. То есть, когда человек понимает, в чем разница между жизнью души и жизнью на платформе ложного эго, то оно очень четко так чувствуется. Потому что жизнь души — это раса. Это чувство любви, которые наполняют жизнью все остальное. И в этой любви есть бесконечное количество оттенков. Что все служение, оно становится удивительно привлекательным, удивительно вкусным, удивительно оживляющим. Все сознание пробуждается, раскрывается по отношению к этому. И есть просто обычное наше, ну как, стандартное состояние сознания, где мы действуем, и нет такого. То есть вот этого удивительного нектара, вот этого напитка внутренней энергии Кришны, Вайкунтха-расы, мы не получаем. И поэтому человек, который испытал этого, он прекрасно знает, что его обычное состояние, оно немногим чем отличается от просто, ну, как состояния трупа. Что он вроде действует, может быть, активно действовать, может, ну, даже вроде как эмоции проявлять, еще что-то, но там нет этого глубокого, все переворачивающего чувства, которое присуще душе, которая пробудилась, которая действует, ну, вне этих покрытий. Ну, то есть там, помните, да, луна была покрыта облаками, ее свет не был заметен. И также душа, она оживляет, конечно, своим сознанием, своими желаниями эту материальную энергию. Но тем не менее, пока она покрыта, пока, ну, мы вкладываем. И как оно происходит-то? То есть говорится, да, что мы, с одной стороны, сразу освобождаемся, очень быстро Кришна убирает эту связь. С другой стороны, у нас остается свобода выбора. И обычно, когда говорится, что вот этот маховик кармы тоже продолжает крутиться, это все дело просто в привычках. Что мы привыкли вкладывать наше сознание, наши желания, наше понимание в те вещи, которые, ну вот, как всегда, в нашей концепции себя, в нашей концепции окружающего мира, в наше представление обо всем, и в наши цели, планы, устремления, в ложное эго и все, что из него прорастает, ум, разум, чувства. И мы действуем просто по привычке. Обычно мы действуем по привычке. Как Махарадж, помните, описывал про Будду, что когда он махал рукой, и его ученик спросил, а что ты махаешь рукой? И Будда ответил, а я просто муху там вот поймал, отогнал, да, либо поймал, отпустил, они все равно меня убивают. Ну, отогнал, хорошо. И понял, что я механически, да, это сделал. По привычке, как всегда. Не подумав вообще, зачем я это делаю, что я это делаю. И люди все время так действуют. То есть у меня был, я помню, кризис.
Закончить это то, что почему он продолжал это, чтобы
да. осознанно. Чтобы научиться это осознанно делать. Что то же самое действие попробовать сделать осознанно. Искоренить ту старую привычку. И у меня в детское время, я помню, я постоянно переживал, чем люди занимаются. То есть они все никак не могут, не имеют вообще ни цели, ни понимания как-то, ради чего они живут, и даже не хотят искать это. То есть все действуют по привычке, это, ну, Кришна, такой, не знаю, депрессняк был, когда я смотрел на окружающих, и не мог понять, зачем? Зачем вы это делаете? То есть вы же не понимаете, зачем это делаете, зачем тогда действовать? Если у вас нет четкого понимания, абсолютно четкого, что это мне нужно, что это правильно, что это хорошо, что это именно то, что надо делать, что это именно то, что нужно говорить. Зачем действовать? Зачем, более того, там, ну, столько всего, ну, и у других еще учить и заставлять что-то делать? А и оно всегда так, ну, то есть. Потом постепенно я оказываюсь, ну, в обществе, которое живет по этим механистическим принципам, мы тоже обуславливаемся, становимся подобными. Что тоже начинаем действовать механистически. Я помню, я боялся тогда, что я находясь среди таких людей, я забуду, что значит жить на самом деле. Что у меня сознание, ну как-то у детей оно всегда чуткое такое, что они живут в настоящий момент, что они сосредоточены на том, что происходит. И они всегда делают, ну, в принципе, что хотят. Пусть у них разум, может, еще не всегда подсказывает им, что правильно, но они четко представляют, что да, вот сейчас я вот тут, я вот действую. Поэтому у них опыт очень яркий. Воспоминания детства, многие вспоминают и говорят, что такое все было свежее, новое каждый день. интересное, что жили полной жизнью, а потом вдруг, да даже этот материальный опыт, он блекнет полностью. Не то, что там не находится, он не развивается, не доходит до своего совершенства, до отношений с Кришной. Он просто превращается в унылую рутину. И все как функции сознания начинают постепенно деградировать. То есть если там обычно психологи говорят годам к 18, вот у человека до 18 лет интеллект, как бы, и все вот эти способности умственные, они развиваются, потом какое-то время поддерживаются на том же уровне, потом начинается спад. Потому что в юности он еще ищет что-то. Ему еще интересна вообще цель в жизни еще. А потом, в принципе, ему спать охота. Все уже понятно, все ясно. Или ничего не ясно. В любом случае, силы, энергии какой-то, чтобы менять жизнь, видеть, что у меня целая жизнь впереди. И это огромный мир. Бесконечное количество перспектив. Бесконечное количество возможностей. Я могу выбрать все, что угодно. И выбрав лучшее, я могу вложиться в это и достичь результата. Но люди потом, они, у них эта вещь, она размывается. Какой результат? Как действовать? Ну, то есть и у преданных иногда тоже что-то такое бывает. Что чего ради? Ну, то есть непонятно толком. Как я эту цель достигну? Тоже непонятно. Вроде как-то достигну, но как конкретно, непонятно. Ну, то есть понятно, что по милости Кришны, но когда она придет, и зависит ли это от моих усилий, насколько зависит, или что мне делать, и, может, поэтому и усилия особо прикладывать не надо. Может, поэтому можно, ну как, расслабиться и позволить гунам материальной природы носить меня по этому миру, а потом как-нибудь Кришна пошлет свою милость. Ну, то есть суть в том, что это ложное эго и карма, и все проблемы, они просто потому, что мы не... Ну, просто не включаем свое сознание. Даже гьяна как таковая, она уже выводит человека из предела гун материальной природы. А мы, по идее, бхакти занимаемся. Кришна говорит в гите, что бхакта, он в гьяне по умолчанию, он всегда действует осознанно. Сознание Кришны, оно сознание. В первую очередь сознание. И тогда, соответственно, какие-то вещи, они будут вызывать вот такое, даже в каком положении мы находились, как эти павлины грихастхи. Что они радуются, как только они слышат что-то, связанное с Кришной. Слышат Кришна-катху, слышат прославление Кришны другими преданными, слышат баджаны, которые во славу Кришны поются.
Прочту из света Бхагаваты. Бхагават. Шрила Прабхупада написал ее в 61 году во Вриндавне. Тут говорится, почему он ее написал, в комментарии в 20 главе. Шримад Бхагаватам, 10-я песня, что должна была быть конференция, на которую пригласили в Японии за духовное развитие человека. Шрила Прабхупада в итоге на нее не попал, к сожалению, но он написал эту книгу, и она была издана уже после того, как он ушел из этого мира. Но зато для нас то, что ценно осталось, потому что есть комментарий на 13 глав первых, 10-й песни, потом Шрила Прабхупада оставил проявленный этот мир. Вот. А это 20 глава и чисто его комментарий, поэтому... Но они составлены не для нас, как бы вот всех западных стиль. Там написано, что именно он сосредоточился на том, как донести людям Востока философию сознания Кришны, что там, например, на юге, на Востоке понимают значимость дождя и радуются дождю. А для нас это непонятно. Для нас, наоборот, бы солнце хоть немножко увидать. Вот. Но, тем не менее, вот у нас замечательный комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь он пишет, что обязанность святых мудрецов ходить от двери к двери и просвещать домохозяев, давая им духовное знание. Семейная жизнь подобна темному колодцу. Живущие в нем лягушки никогда не видят бескрайнего голубого неба. Темный колодец семейной жизни убивает душу. Поэтому человек должен выйти из него, чтобы обрести духовное зрение и увидеть свет духовного мира. Святые мудрецы милостиво пытаются вытащить падшие души из темного колодца семейной жизни. И потому просвещенный домохозяин всегда рад появлению в своем доме таких мудрецов. Ум домохозяина обусловлен душой и все время обеспокоен страданиями трех видов, сопутствующих материальной жизни. Каждый стремится обрести счастье в семье. Но законы природы не позволяют человеку стать счастливым в материальном мире, где жизнь очень напоминает внезапно вспыхнущий в лесу пожар. Как уже говорилось, век Кали, большинство людей безразличны к духовному знанию. И потому никто уже не радуется появлению в своем доме мудреца или святого. Но несмотря на это, святые мудрецы все же идут на риск и несут людям послание Всевышнего. Господь Иисус Христос, Такур Харидас, Господь Нитянанда Прабу и другие великие святые рисковали жизнью, чтобы донести до всех слова Господа и дать людям духовное знание. Именно так поступают святые, осознавшие себя души. Они не дают обета молчания, который приносит лишь дешевую славу и почитание со стороны невежественной толпы. Господь удовлетворен лишь тогда, когда его преданные идут на любой риск, стремясь распространить повсюду славу Всевышнего. Такие преданные не боятся опасного путешествия через океан невежества на автобусе желтом. Они думают лишь о благе падших душ, которые из-за привязанности к призрачным материальным наслаждениям забыли о своих вечных отношениях с Богом. Я усиление сделал специально. Трезво оценили, что вы сами делаете. Что Шрила Прабхупада очень благодарен вам. Но надо как-то более серьезнее отнестись. Ну, то есть, это должно радовать очень сильно душу нашу, то, что мы делаем. И только мы сами, вот как Атул Кришна сказал, что мы сами не даем возможность, ну, засиять самим себя. Как ты сказал, что вот это вращающийся маховик, или когда вот ты электричество уже выключил, и пропеллер продолжает вертеться по привычке. И вот это действие по привычке. Мы все действуем по привычке и не верим в то, что мы способны на большее. Все время приходится подбивать и говорить, ну ты же способен больше сделать. И все равно не хочется. Все равно не хочется. Любая возможность поспать, хоп, притопил. Любая возможность. Даже есть желание, нет желания. Просто на всякий случай. Потому что нет цели. И нет веры в то, что ты делаешь. Настоящий. А на самом деле, вполне возможно, что этого и не понадобилось бы твоему организму. Вполне возможно. То есть, действие по привычке. Даже не спрашивать, зачем я это делаю. Зачем я сейчас лягу. Может быть, просто глоток холодной воды, и просто желудок воспримет, так, оп, тьф. Вот этот небольшой глоток холодной воды, и как прану какую-то. Ты просто вместо сна глаза просияют, сможешь еще или почитать, или... Ну, книги или поразговаривать с кем-то о Кришне, что-то помочь другим, что-то сделать. Но действие по привычке, вот душа-то должна была давно уже проснуться. То есть у нас такая мощнейшая практика, то, что мы делаем. Мощнейшая просто. И получается, что никуда. А вообще не только своя практика мощнейшая, а то, что мы собрались все вместе, Кришна доволен. Удивительно доволен. Потому что мало кто желает собраться вместе. Семейному-то уже вот так вот, уже выше крыши. Вот да, там одному мудрецу путешествовать, и ладно, не нравится здесь, пошел в другое место. А тут тебе не нравится, все равно продолжай жить. Не нравится тебе какой-то преданный, а ты все равно с ним должен ладить. Прогресс какой замечательный может быть от этого. А там те, кто не нравится, вот эти домохозяева или те, или этот мудрец, пошел в другое место. Вот смотрите, видите. Надо просто, если ты хочешь... Не так, то надо что-то сделать. По идее, вот, ну, вот локти кусать. Ну, то есть сам себя, чтобы проснуться. Но это больше относится, это так, пример всем остальным, потому что тебе еще рано. Надо еще немножко потренироваться. А то сейчас перебор будет. Святые мудрецы должны нести знания падшим обусловленным душам, а домохозяева, в свою очередь, должны оказывать мудрецам радушный прием. Вот этому обрадовался Примамрит. Он взял часть этого, ну, взял, вырвал из полного контекста часть, которая ему нравится. Вот. А там при этом, что половина добрая комментария и стиха, она говорит о том, что все-таки те, кто несут, они не несут чего бы то попало, и и лижу поесть. Зайти к домохозяевам. Сейчас мы приедем к матушке Ирине в Клайпеду, да? И будут самосы, торты и так далее. Нет. Вот сознание-то другое должно быть. Или что мы из леса вот здесь побыли, замерзли 3 ночи под палангой. Сейчас наконец-то мы окажемся в доме в теплом. То есть чему радоваться? Вот спросите себя, чему я радуюсь? Я радуюсь тому, что сейчас, возможно, будет попроповедовать, но более личностно и как бы наладить, может быть, садну в тепле, если она в холоде разрушена. Потому что реально, вот мы говорили тоже пару дней назад, да, что влияет все равно на тело, на духовную практику даже, на нашу, в нашем обусловленном состоянии, каково нашему телу. Что если слишком холодно или жарко, то он, когда жарко, мозги плавятся, и ты не можешь думать. Просто они такие расплавленные, ты просто... И язык становится большой, широкий, во рту не помещается, получается такая мата. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, задыхание, одышка там. А когда холодно, то он просто не поворачивается, потому что все скукожилось, у тебя просто ничего не поворачивается. И ум тоже не поворачивается. Когда холодно, еще, ум еще вообще замерзший такой. Лед в голове, и такой он просто. Его просто провернуть невероятно сложно. То есть там даже любой мотор, вот возьмите зимой, КАМАЗы, все эти автобусы стоят, им не завестись. Надо обязательно подогрев. То есть вот на Западе сейчас везде, когда свою машину ставишь у дома, там есть эти 220 колоночки, ты подсоединяешься, ночью все это греется. Ты пришел, завел, поехал. А если нет, то ты бжи-бжи-бжи, там соседи выбежали, толкают тебя, там расталкивают, там как-то завозить машину какую-то, прикуривать или вот эти... То есть как-то завестись там. А большие так не заведешь автобусы. Под ними там разжигают огонь, там греют масло, это чтобы хоть немножко там. Потому что никак не завестись. Все, замерзший мазут, замерзшее масло, там мотор просто не проворачивается. И у нас тоже там шестеренки, когда замерзли. Ощущаете, да, сейчас вот когда на улице практически там холодно, то просто тут... Не провернуться. Утром встаешь, и так, и такое медленное действие. Куда пойти? А что одеть? И такой, при нормальных ситуациях ты просто машинально бы это сделал, просто быстро, чу-чу, все, и сидишь, жабу читаешь. А тут встаешь так, и можно засесть по времени, вот после того, как ты проснулся, будильник прозвенел, и до того, как ты сел джапу читать, когда нормальные дни теплые, и когда холодные дни, вот сколько пройдет времени? Если, ну, я имею в виду для тех, кто идет омываться, там зубы чистить, переодеваться, тилк ставить, может засечь время, какое оно будет. Это реально огромная разница. То есть такое, встал так, а что делать? На шапку, что ли, одеть? И такой, знаешь, и полчаса думаешь, одеть ли шапку? Не, наверное, надо одеть. Ну, почему же ее надо одеть-то? Ну, хочется одеть. Ну, я же в душе иду в шапке. Ну, почему в шапке? Ну, я очень хочу ее одеть. Ну, я же в душе иду. А пойду ли я в душ? И такой, знаешь, просто...
Двигаться не хочется, потому что это траты энергии, которые и так хочется сохранить. То есть ты соприкасаешься с холодом, с каждым движением, и ты хочешь, ну вот, остаться, и вокруг тебя уже какое-то, ну то есть тепло, и поэтому тяжело что-то сделать, потому что для этого требуется активность, а активность на холоде — это ж, ну, страшная вещь. Ну то есть имеется в виду, организм он не хочет, это же аскеза постоянная. Поэтому тяжело. Просто оно как? Кришна, он тоже, он в Гите с самого начала говорит Арджуне, что ты анакха, первый, как он называет, что ты вообще чистый, безгрешный. Откуда у тебя вообще это все взялось? Все эти проблемы. То есть эти привычки все, это действительно человек, он может всегда выбрать что-то другое. Есть ситуация, но он может действовать в ней осознанно. А преданные часто, они говорят, что «не, у меня такой уровень, я обусловлен». Ну, то есть, Кришна, оно, понятно, есть какая-то обусловленность и нехватка, ну, то есть, милости нам, у всех, ну, то есть, этой бхакти-самскар, которая позволяет действовать на духовном уровне.
Но Кришна, ну... Ну, то есть, одно дело, что я не могу испытывать счастье, вот это блаженство, сознание Кришны, Вайкунхарасу, Сварупшакти. Другое дело, что я говорю, что я не могу быть в сатвагуне, я вот только тамагуна моя родная, она мне присуща. Оно просто мне все время так, Кришна, обидно, что у нас столько времени, вообще невероятно много, пока мы едем куда-то еще. Ну, то есть, понятно, что кто-то чем-то занят бывает. Но все равно это времени просто часы, 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 часы. И все могли бы читать там кучу кругов, очень много, или книги, еще что-то. А этого не происходит. Я все думаю, ну как же так вообще? Что у преданных самая удивительная возможность. Столько свободного времени, ну где еще? Нигде, ни в одном ашраме, нигде, никогда, ни у кого столько нет. Тем более ни в Грихасха, нигде. Преданные не используют их правильным образом. И оно действительно, ну, реально можно это делать. И более того, если все будут, ну, как-то серьезнее чуть-чуть относиться, меньше спать, меньше, ну, совершенно какие-то пустые беседы вести, то это поможет всем остальным тоже. Все остальные будут более эффективно действовать. Там после этого Пандава Экадаши, который был в конце там ретрита Гуру Махараджа, подумал, что вообще здорово так много кругов читать. Я попробовал, и оно реально оказалось. Я там пару новых рекордов своих личных поставил. Ну, то есть, я потом как-нибудь, может, расскажу об особенностях этого. Но сам принцип, что оно, например, вот тот день, ну, например, в Паланге, когда мы от Павла уехали, то есть это же была утренняя программа, мы что-то там Бхагаватам давали, потом это была Харинама, часа на 4, может, на 5. Ну и плюс завтрак, обед, как бы все стандартно. И я никуда прям сильно-то не торопился, но все равно получилось прочесть где-то там, ну, больше 200 кругов в этот день. Суть в том, что у нас есть время. Если мы сосредоточены, ну да. Ну и следующий день там тоже. Примерно столько же. Я попробовал три лакха. Да, три лакха тоже можно читать. Это сложно, просто вообще не остается времени ни на что. И потом я понял, что я не высыпаюсь. Но как Аиндра Прабху говорил, он говорил, это реальная вещь. Что, ну, в чем проблема? Читайте два лакха и 6 часов харинама, это хорошая садана. Идея в том, что это можно. Суть в том, что надо просто попробовать. Идея в том, что никто не пробует, всем все равно, вот в чем дело. Ну, можно начать с 32. Ну, это как всегда, я когда пришел в сознание Кришны, там, хотя во всех книгах написано, надо все время повторять святое имя, и минимум 16, меня все преданные убеждали, что начни с 1-2. И сколько я не пытался им сказать, минимум 16 написано. Они, не, 1-2. Ну, Кришна, ну... Идея в чем, что чем меньше мы ставим себе планку, ну как Прабхупада говорил, что вы, если вы стараетесь сдать на 5, то тройку вы получите. То есть у меня весь опыт, как всегда, то есть как Бхактинода Такура, он пишет в Харинаме Чинтамани, что нормальный духовный опыт, ну вообще развитие, оно как происходит, что мы доводим свое служение святому имени, связь с святым имени до постоянной основы, когда мы всегда связаны. Когда мы повторяем святое имя всегда. И потом все остальное, медитация, все остальное, оно приобретает как раз глубину и особое качество, что оно становится настоящим, когда мы в настроении слуги по отношению к Кришне, по крайней мере, в этой его самой милостивой доступной форме. И это, Кришна, я всегда стараюсь вернуться на этот уровень, когда постоянно повторяешь святое имя, когда оно постоянно звучит у тебя в сознании, в сердце, когда оно просто само приходит. И это не получается. Ну, то есть, ну, сложно, то есть во сне повторять святое имя сложно. Для этого, ну, нужны какие-то факторы, чтобы тоже совпали, чтобы... Но если мы стараемся хотя бы всегда повторять святое имя, то их, ну, и повторять внимательно, и повторять, ну... Он же не говорит, что просто, ну, сразу. Он говорит, да, последовательно увеличивайте. Но просто чем выше цель, тем больше шансов, что какую-то промежуточную мы достигнем. Ну, потому что я когда-то раньше в Майпуре читал там по 2 лакха без, ну, как бы без особых, ну, усилий. Я знал, что, ну, как бы, это реально. Я всегда думал, а почему я так не делаю вообще? Ведь можно делать. Другое дело в том, что если бы Ну, другие тоже преданные, ну, чуть более были сосредоточены, то это было бы гораздо проще всем делать. Ну, потому что, ну, реально, ну, на что тратится время? Ну, то есть не обязательно круги Кришны, просто мне всегда джапа нравилась. Это чисто, ну, какая-то моя привязанность. Можно книги, можно общаться, можно что угодно, но мало, что ли, занятий есть в преданном служении. Сам принцип такой, что у нас есть время. Если мы его используем правильно, то прогресс будет быстрый, хороший, будут приходить яркий опыт реализации. Мы будем чувствовать, что, ну как, Кришна, он, ну, в конце концов, я ему не безразличен. Он ко мне по-прежнему милостив, несмотря на все глупости, которые я совершал. Он по-прежнему дает мне возможность, потому что по чьей милости я могу делать то, что я делаю, какое-то небольшое, ну, даже внешнее, эту практику, которую я совершаю. Только милость Кришны, ничего кроме. И, соответственно, оно, ну, вот это отношение, бхакти какое-то, ну, хоть чуть-чуть. И это же хорошая вещь, классная. Для этого просто всем нужно вспомнить, что эти гуны материальной природы, они есть, да, ну, но, как Махарадж говорил, все эти проблемы, еще что-то. Здоровый человек, он когда видит свое это искаженное отражение в зеркале, в кривом зеркале ума, он смеется, как в комнату смеха зайдя, там все эти кривые зеркала, и тут, там все это непропорциональное, что-то такое сонное, уродливое. Когда он видит это все, он смеется, потому что, ну, Кришна, ну как так? Даже душа, она живая, душа, она свободная. Она, ну, всегда может делать все, что хочет, и проявлять свои желания. Ну, хочет спать, конечно, она может спать. Хочет еще чем-то заниматься, она может заниматься. Хочет какими-то дурацкими, ну, не знаю, шутками или чем-то еще обмениваться. Да, пожалуйста, она может это делать. Другое дело, что, ну, Кришна, оно не будет соответствовать ее собственной внутренней природе и не поможет другим.
Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.